Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». Господь Иисус Христос обещал Своим ученикам и всем последователям, что создаст Церковь Свою, и врата ада не одолеет ее. Об основании Церкви и о важности ее в жизни каждого человека и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, отец Андрей.
Пятидесятница – это день основания Церкви. Скажите, насколько важно это событие в жизни и истории ее?
Необыкновенно важно, потому что именно в этот день Церковь начала свое бытие на земле, именно как Церковь Христова, как то место, где каждый человек может обрести вечное спасение. Этот день ознаменован особыми событиями, которые запечатлены в книге «Деяния апостольских». Во второй главе этой книги говорится о том, как именно произошло сошествие Духа Святаго на святых апостолов. Это произошло в иудейский праздник Шавуот, день Пятидесятницы, который праздновался уже в Ветхом Завете, в память о том, как Господь даровал народу израильскому скрижали Завета на Синайской горе. Произошло это именно в 50-й день после исхода из Египта. Это была очень важная дата для истории ветхозаветного Израиля. И этот праздник широко отмечался, очень торжественно. И святые апостолы в этот день находились, как мы знаем, в Сионской горнице. И вместе молились Богу. И вот когда время подошло к 9 часам утра, в это время произошло нечто необъяснимое. Дух Святый сошел на апостолов в виде огненных языков при шуме как бы сильного ветра. И этот Дух Святый, вот этот огненный пламень, он почил видимым образом на каждом из святых апостолов. Так что было видно, что произошло нечто необыкновенное. И результатом этого стало то, что святые апостолы получили дары Духа Святаго, харизматические, сверхъестественные, вследствие чего они, в частности, получили возможность говорить на иностранных языках без предварительного обучения. И это легко было проверить, потому что именно в этот день, в праздничный день, в Иерусалиме собрались многие евреи диаспоры, которые знали языки тех народов, в которых они постоянно проживали. И когда апостолы вышли из Сионской горницы и начали общаться, то люди услышали свои родные языки, те наречия, которые были в их отдаленных странах. Так что это даже вызвало подозрение, не напились ли вина святые апостолы, почему вдруг они начали говорить другими языками. Но апостол Петр в своей первой речи после сошествия Святого Духа не только сразу объяснил эту ситуацию, что никто из приличных людей не будет употреблять вино в столь ранние утренние часы, но и более того, вот это его слово, проникнутое силой Святого Духа, произвело такое действие, что уже в первый день существования Церкви к ней присоединилось около 3000 человек.
Да, потрясающее событие. Мы знаем, что Рождество Христово было предсказано в Ветхом Завете, и его страдания, смерть, воскресение, скажите, Пятидесятница и День основания Церкви предсказаны были в Ветхом Завете? Есть пророчество?
Да, конечно. Это знает любой православный христианин, который посещает храмовое богослужение, потому что на всеночном бдении, накануне Дня Пятидесятницы, читаются паремии из книги «Чисел», из книги пророка Иоэля и из книги пророка Иезекииля. Если мы посмотрим тексты, которые зачитываются, то их объединяет одна и та же тема. Там говорится о Духе Божьем, который будет сообщен людям. Ну, наиболее известно пророчество Иоэля: «Излию от Духа моего на всякую плоть». Это то пророчество, которое у всех на слуху и которое воочию исполняется в этот день, в день Пятидесятницы, в день основания церкви, который у нас называется также в православной традиции Днем Святой Троицы. Потому что в Ветхом Завете действие Духа Святаго было малозаметным. А вот в Новом Завете мы видим, что Святая Троица являет себя во всей полноте, и третья ипостась, Дух Святый, особенно себя являет в бытии церковном, потому что все таинства церкви осуществляются Духом Святым, и благодать Христова до каждого из нас, до каждого члена церкви достигает именно в ипостаси Святого Духа. И поскольку мы причастны этой благодати, то для нас, конечно, вот эта третья ипостась в новозаветный период приобретает особое значение. И пророк Иоэль об этом настолько ясно, отчетливо возвестил, что вот его пророчество, мне кажется, занимает особое значение даже среди этих трех ветхозаветных перемен.
Да. Скажите, вот мы постоянно говорим слово «церковь», и в сознании простого верующего часто это ассоциируется с храмом, Домом Божьим. Что значит слово «церковь» в понимании православном?
Это интересная филологическая тема, потому что по-гречески «церковь» звучит как «экклесия», что буквально означает «народное собрание». Это аналог еврейского древнего понятия «кагал». Это тоже народное собрание, имеющее религиозную функцию. Но что касается нашего славянского слова «церковь», то оно происходит от совсем другого греческого слова, от слова «кириакон», что является фактически даже не существительным, а прилагательным, и переводится как «господне», принадлежащие Господу. И именно от этого слова «кириакон» происходит слово «церковь» не только в нашем языке, в славянском, в русском, в украинском «церковь», но также и в европейских языках. «Кирха», «чоч».
Да.
По написанию видно, что это слово-то то же самое фактически, просто в другом произношении. Это то, что принадлежит Господу. Фактически мы можем даже эти два слова соединить в греческом языке. «Экклесия кириакон», то есть «общество Господне», «собрание людей, собранных во имя Господа». И фактически два эти понятия друг с другом тесно связаны. Поэтому церковь уже по своему непосредственному значению это является то, что является уделом Господним. Это общество людей, собранных во имя Божие. Это то, что апостол Петр обозначает как народ избранный, царственное священство. Много есть синонимов, да. Вот, но все они востекают к этим двум основным понятиям – экклесия и кириакон.
То есть церковь – это принадлежность Господня.
Да.
Принадлежание Господу. Вот Христос основал церковь на земле, а сам вознесся на небо. Есть ли здесь какая-то закономерность и план Господний в этом?
Несомненно, и даже неизбежно должно было так произойти, потому что после своего воскресения Христос уже не мог оставаться на земле. Его тело приобрело особое свойство. Те свойства, которые появятся и у каждого человека после всеобщего воскресения из мертвых. И когда Господь воскрес, Он принадлежал фактически уже к другому плану бытия, к бытию небесному, святому. И наш мир, который весь во зле лежит, он уже не мог постоянно быть средой обитания для Господа. Было два выхода из этой ситуации. Либо весь мир преобразить так, чтобы он соответствовал новому состоянию человеческой природы Христа, либо же Господу удалиться из этого мира. Но для того, чтобы миссия его по спасению людей могла быть продолжена, Господь и основывает церковь. Это есть продолжение его дела на земле. И мы видим, что церковь достаточно успешно справляется на протяжении веков с исполнением этой миссии, которую Господь ей поручил.
Отсюда появляется закономерный вопрос, какое назначение церкви для мира, то есть ее значение для мира и назначение?
Догматическое православное богословие разделяет по отношению к церковному бытию понятие «цель бытия церкви» и «задача церковного бытия». Цель – это то, что в глобальном масштабе мы можем обозначить как спасение всего человеческого рода по возможности. Он должен быть весь вовлечен в истинную веру, проникнуться верой в Господа и Спасителя Иисуса Христа и через эту веру обрести вечную жизнь. Это цель, ради которой церковь существует. Ну а задачами церковного бытия являются, во-первых, рост количественный. Церковь должна умножаться в числе, и это происходит постоянно, начиная с первого дня ее бытия, со дня Пятидесятницы. Но и другая задача не менее актуальна, мне даже кажется, что в наше время более актуальна, это качественный рост церкви. Потому что, что касается первой задачи, тут мы в какой-то степени преуспеваем. У нас много верующих, православная церковь, по крайней мере, на своей исторической территории, является самой многочисленной христианской конфессией. В мире в целом у нас более 150 миллионов верующих в православии. Но что касается качественного роста, то здесь проблемы есть, потому что многие из православных людей, которые были крещены в православной церкви в детстве, по своей жизни не являются практикующими, воцерковленными христианами. И это проблема, потому что мы учим, что для спасения мало просто быть крещенным. Надо жить по заповедям Божьим, а для этого надо жить в церкви. Для этого нужно знать, что церковь ожидает от нас, чему она нас учит и каким образом мы должны соответствовать этому идеалу настоящего воцерковленного православного человека. Так что вот над осуществлением второй задачи, думается, нам нужно много трудиться, и хочется верить, что свою скромную лепту в это дело, ну, в том числе и мы с вами тоже вкладываем.
Апостол Павел говорит о том, что церковь – это организм, это тело Христово. В связи с этим, эту сторону церкви могли бы раскрыть? Что такое церковь в этом контексте?
До сих пор нет общезначимого и универсального определения церкви. Есть несколько попыток определить, что же такое церковь сама по себе, но, как показывает мне мой жизненный и научный опыт, бесперспективно пытаться охватить каким-то одним определением, что такое церковь. Это невозможно в принципе, потому что церковь – это организм богочеловеческий. И если бы это было только человеческое общество, организация, то мы могли бы вполне отчетливо описать ее. Но поскольку в ней присутствует еще некий духовный, вот этот мистический, божественный аспект, потому что главой церкви является сам Христос, то мы не можем до конца описать церковь, потому что мы не можем до конца описать Бога. Ни одно понятие, ни одно имя, ни одно определение не может до конца охватить, описать, определить божественную природу. Вот в этом загвоздка. Ну а наиболее известное определение церкви – это тело Христово, вот определение апостола Павла. Если главой считать самого Христа, то церковь – это его тело, и каждый из нас причастен ко Христу, как некий член этого тела, как клеточка этого живого богочеловеческого организма. Кроме того, митрополит Филарет Московский дал определение церкви, которое запечатлено в его катехизисе, и до сих пор этот катехизис изучается в духовных школах, как общество верующих, объединенных священноначалием, таинствами, православной верой и законом Божиим. Это правильное определение, но под него подходит не только православная церковь, фактически любая христианская конфессия в какой-то степени, которая считает себя настоящей церковью, она тоже скажет, что ей это определение подходит. То есть это более человеческий аспект церкви в этом определении отражен. И есть другая попытка, например, Алексей Степанович Хомяков, известный богослов, философ, говорил, что церковь – это единство Божьей благодати, обитающее во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Понятно, что он хотел сказать, но получилось тоже не очень хорошо, потому что благодать, она и так сама по себе едина, и говорить о церкви именно только как о единстве благодати, это усеченное представление о церкви, потому что фактически много есть атрибутов у церкви, не только единство, но еще и святость, и непорочность в учении, и многое другое, что определением Хомякова не охватывается никак. Ну и не совсем понятно, почему акцент у него делается на покорности благодати. И, наверное, есть более высокие понятия в церкви.
И любовь, сыновство,
и любовь, да. И жертвенность, и сыновство, и смирение, в конце концов, а останавливаться именно на покорности, все-таки покорность – это рабское свойство, думается, не совсем правильно.
Да, очень замечательный, исчерпывающий ответ. То, что ты живая клеточка церкви, а именно так апостол Павел говорит, что мы все члены его, то есть мы все клетка его организма. Можно ли ощутить это на личном опыте?
Думаю, что самое живое, реальное переживание себя членом церкви, клеткой церковного организма, человеку доступно, когда он участвует в церковных таинствах, особенно в таинстве Евхаристии. Потому что, когда мы причащаемся от одной чаши, когда мы делаем это достойно, то мы ощущаем какую-то духовную близость с другими людьми, со служителями, если речь идет именно о священниках. Это чувство, которое доступно человеку именно в церкви. Ну и кроме того, мне кажется, что еще во время церковных праздников, каких-то церковных торжеств, тоже бывает чувство, когда ты себя чувствуешь частью чего-то большого, чего-то великого, чего-то надмирного. Я помню свое ощущение, когда мы шли крестным ходом в память, День памяти святого Спиридона Тримифунского на острове Корфу. Вот этот крестный ход по маленькому, можно сказать, острову, по центру города Киркиры, он какое-то сообщил мне совершенно новое переживание. Я увидел такую радость, которым проникнут весь церковный народ, какое-то такое духовное единство, сплоченность, которая раньше мне не была доступна. Поэтому думается, что вот участвовать в таких религиозных торжествах, церемониях уже с этой точки зрения полезно, чтобы себя ощутить живым членом православия не только в рамках своей какой-то отдельно взятой епархии, а даже в других поместных православных церквах.
Есть фраза святоотеческая, говорящая о том, что кому церковь не мать, тому Бог не отец. Как ее понимать правильно?
Это высказывание святого священномученика Киприана Карфагенского, которое принадлежит своему времени и направлено прежде всего против раскольников, против тех людей, которые собирались в самочинное сборище и отмежевывались от единой соборной апостольской канонической церкви. Потому те люди, которые образовывали вот такие вот сектантские сообщества, они всегда порицались церковными иерархами, канонистами церковными. И святой Киприан говорит прежде всего об этом. Ни в коем случае человек, считающий себя православным, не должен выходить за рамки церковной общины. Он обязательно должен принадлежать к православию не только декларативно, но и по опыту своей евхаристической жизни. И тогда он будет настоящим православным человеком.
Отсюда, наверное, фраза, что вне церкви нет спасения как раз.
Да, это уже более современное высказывание. Принадлежит оно священномученику Илариону Троицкому, который жил в 20-м столетии. У него есть ряд таких высказываний. Христианство нет без церкви, без церкви нет спасения. Да, у него этому посвящена его главная работа, его научный труд, и он об этом много писал и говорил. Это был выдающийся иерарх своего времени. И у него немножко другой здесь вектор. Опять же, он говорит о том, что в его время начали распространяться вот эти все экуменические взгляды, что главное верить в Иисуса Христа, и это уже как бы и есть основание для спасения. Некоторые ссылаются на слова того же самого пророка Иоэля: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Они говорят, не обязательно быть членом именно православной церкви. Но вот святой священномученик Иларион Троицкий настаивал на то, что все-таки границы у церкви есть. Пусть даже они не всегда отчетливо могут быть определены. Есть тут разные богословские нюансы, но тем не менее, любой человек спасается через церковь. Даже если он в этой жизни к церкви мог не принадлежать, И даже если Господь его спасает, скажем, в загробном бытии, как это было с теми людьми, которым Господь проповедовал после своей смерти крестной, до своего воскресения, об этом пишет апостол Петр, все равно все эти люди, они включены в общий божественный план по спасению человечества. А этот план подразумевает спасение через церковь.
И очень важно определить как раз в это время, как происходит спасение в церкви. То есть, каким образом, вот мы говорим, что спасаемся мы только через церковь, но как оно происходит? Сам механизм, есть спасение вот в церкви? Можно его описать какими-то человеческими словами?
Спасение можно описать, но любое описание не будет до конца самодостаточным, потому что этот опыт нужно пережить самому. Человек, который хочет достичь спасения в церкви, он должен исполнять заповеди Божии, он должен участвовать в церковных таинствах. И вот это то, что человек вне церкви получить не может, потому что таинство – это средство, через которое мы можем получить сугубо божественную благодать, спасительную благодать. И они существуют только в церкви. Вне церкви нет таинств. Поэтому через участие в таинствах, через деятельный опыт покаяния, христианского доброделания и общения с другими людьми мы достигаем спасения. Потому что человек – это существо общественное. Мы не можем изолированно развиваться, мы не можем изолированно и спасаться. Было даже такое древнее высказывание, поговорка латинская «unus Christianus, nullus Christianus». Один христианин – не христианин. То есть христианство – это обязательно община. Одно из самых первых именований христиан в истории церкви – это братья. То есть это члены одной церковной семьи, дети одного Божественного Небесного Отца. Поэтому подход к спасению такой абстрактный, что вот я христианин, некоторые это говорят, даже говорят, я православный христианин, но никакой конкретной церкви не принадлежу. Вот есть такие люди сейчас появились, которые говорят, да, я себя считаю православным человеком, но я знаю там недостатки в разных церковных организациях, поэтому не хочу себя отождествлять ни с одной из них, вот я просто перед Богом православный человек. Но такого не бывает. Потому что православным человека делает именно участие в общинной церковной жизни, когда человек принадлежит конкретному кругу лиц, какому-то храму, куда он ходит, где он исповедуется, причащается, когда у него есть духовник, духовный отец, у которого он руководится по каким-то важным духовным вопросам. Вот тогда его образ жизни является церковным, воцерковленным и направленным ко спасению. В противном случае человек будет неизбежно находиться в большой духовной опасности.
Вы только что подметили о том, что есть церковная организация, а есть церковный организм. Насколько важно разграничивать эти понятия и что они собой представляют?
Организация – это нечто внешнее. Это именно человеческий аспект в жизни церкви. Он необходим, без него церковь не могла бы существовать. Но если бы он собой исчерпывал церковное бытие, то мы, наверное, были бы самыми несчастными людьми. Потому что, как показывает исторический опыт, да и современная действительность, в церковной организации достаточно много недостатков, обусловленных недостатками в целом нашего общества.
И человеческой природы.
Конечно, и человеческой природы, которая является многострастной, подвержена разного рода недостаткам. Поэтому все недостатки общественной жизни так или иначе отражаются в жизни церковной. Обязательно. Может быть, это не совсем прямой пропорциональный срез, но тем не менее, насколько я мог заметить, если общество погрязло в каких-то грехах, то обязательно, так или иначе, мы увидим, что и в жизни церкви все равно это тоже будет иметь место. Это мы видим уже, начиная с апостольских времен. Посмотрим, как апостол Павел обличает греховодников, которые были в Каримской церкви, как он строго их наказывал. Это все было всегда, и это есть в наше время. Но надежду нам дает именно то, что церковь является не просто организацией, а именно организмом духовным, мистическим, богочеловеческим. И несмотря на все вот эти внешние недостатки, тем не менее мы видим, что есть какая-то глубина в церковной жизни. И на этой глубине, в принципе, каждый из нас и призван жить. Потому что если мы будем смотреть по поверхности, то мы никогда не поймем до конца, в чем же состоит православие. Православие состоит не во всех этих сплетнях, этих дрязгах, этих каких-то...
Новостях
церковной жизни, которые бывают позитивные, а бывают не очень. А глубина православия состоит именно в жизни во Христе, когда человек через участие в таинствах, через восприятие вот этого духовного опыта, который тоже передается из поколения в поколение именно в церкви, когда он приобщается к этим сокровищам духовности, которые Господь открыл именно своей церкви, через православную веру, через исполнение божественных заповедей. Так что я думаю, что в этом отношении каждый должен по возможности углублять свою собственную духовную жизнь и больше изучать творение святых отцов, потому что в них мы как раз видим уже как бы откристаллизовавшийся опыт истинной, правильной жизни во Христе и в Церкви.
Тем более символ веры провозглашает, что Церковь есть единая, святая, соборная и апостольская. Эти четыре термина, по вашему мнению и по мнению Церкви, что они значат и насколько они важны для того, чтобы мы правильно осознавали церковную жизнь?
Это существенное свойство Церкви, неотъемлемое, атрибутивное свойство. Единство – это свойство, которое говорит не только о количественном единстве, то, что Церковь одна. Церковь в мире одна. У нас сейчас часто говорят, есть Церковь такая, есть Церковь такая, но на самом-то деле Христос основал одну Церковь, и это есть единая святая соборная апостольская Церковь. Когда мы говорим о том, что есть разные православные церкви поместные, они не нарушают единство Церкви Христовой, потому что фактически все мы являемся членами одной церкви. Поэтому мы можем приехать в Грецию, в Румынию, в Болгарию. Если у нас есть соответствующие документы, мы можем служить со священниками этих православных поместных церквей. Это говорит о том, что церковь у нас одна, глава у нас один – это Христос. А предстоятелю каждой поместной церкви свой. Но это только предстоятель. В отличие от католиков, мы никогда не называем его главой церкви. Что касается святости, то она прежде всего источником своим имеет самого Христа. Он источник всякой святости, освященности. Но вместе с тем церковь называется святой, потому что в ней есть святые люди. Они были всегда, и они будут всегда. Ну, наверное, в прошлом их было больше. И в абсолютных показателях, и в процентном отношении. Сейчас мы переживаем, наверное, не самые лучшие времена в отношении именно рассвета святости в церкви. Но, тем не менее, святые люди будут иметь место в церкви до скончания века. И мы знаем некоторых даже наших современников, которых мы считаем искренне святыми людьми. Относительно третьего свойства церкви, соборности, больше всего разговоров и разночтений, даже переводы, вызывают
самое
споры.
Краткое такое это...
Да, но самое понятное, что это церковь вселенская, потому что буквально соборная, по-гречески это кафалики, что переводится буквально кафолу по всему целому. То есть это церковь вселенская, всеобъемлющая. Но вместе с тем, безусловно, она в себя включает соборное начало, потому что это соборное начало было ей присущим всегда. Церковь была соборной даже до того, как был собран первый апостольский собор 51 года в Иерусалиме. И все наиболее важные решения церкви принимаются сообща, вместе. Поэтому собранность воедино во Христе, она свойственна церкви. Это основание третьего свойства. А четвертое апостольство в церкви ясно, что говорит о том, что, во-первых, церковь основана святыми апостолами. Во-вторых, в церкви сохраняется апостольское преемство хиротонии через епископат. Ну и в-третьих, и, наверное, в главных, апостольское предание, которое, начиная с первого столетия и до скончания века будет в церкви сохраняться, тоже дает основание церкви истинной православной называться церковью апостольской.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную, глубокую и важную беседу о церкви. Мы с вами прощаемся, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи и ангела-хранителя.